Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги», которая представляет служение Watchman Nee и Уитнеса Ли. Watchman Nee и Уитнес Ли трудились для Господа в Китае в начале 20-го столетия. Их жизнь и служение стали наследием всего тела Христова. Мы рады, что можем представить всем верующим это скрытое сокровище – служение 20-го столетия. В нашей программе вы услышите отрывки из сообщения Уитнеса Ли и небольшие комментарии к его словам. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Галатам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В Новом Завете часто говорится об апостолах. Мы знаем, что Господь Иисус выбрал 12 апостолов. И мы знаем, что один из них предал Его, и позднее Его заменили другим человеком. После распятия и воскресения Господь обрел еще одного человека. Он обрел Савла Тарсянина. Он тоже стал апостолом. Согласно традиционному учению, больше апостолов не было. Но что об этом говорит Библия? Какой образец для себя мы видим в жизни Павла и в его апостольстве? Мы по-прежнему говорим о послании к Галатам. Это наша пятая программа по посланию к Галатам. И сегодня в гостях у нас Дмитрий Ермаков. Сегодня речь пойдет об апостольстве. Дмитрий, добро пожаловать к нам.
Здравствуйте, Оскар. И я очень рад снова быть здесь и общаться с вами об этой замечательной книге «Послание к Галатам».
Дмитрий, сегодня мы будем рассматривать стихи 15 и 16 из первой главы этого послания. Ради тех, кто не знаком с этими стихами и кто не слышал нашей прошлой программы, позвольте мне еще раз прочитать эти стихи. «Но когда угодно было Богу, который отделил меня от чрева моей матери и призвал через свою благодать открыть во мне своего сына, чтобы я благовествовал его среди язычников, я сразу же не стал советоваться с плотью и кровью». Дмитрий, сегодня мы хотели бы поговорить об апостольстве Павла. Вообще, что значит быть апостолом?
Прежде всего, апостол – это посланник. Таково значение этого греческого слова. Это слово использовалось для обозначения первых 12 апостолов, ну и, разумеется, апостола Павла. Безусловно, апостолы, которые были с Господом на земле, и апостол Павел, которого Господь обрел лично, уникальны. Это совершенно особая категория людей. Они получили божественное откровение. Их учение в Писаниях называется учением апостолов. И, строго говоря, никто другой не может сравниться с ними в апостольстве. Но также мы можем говорить об апостолах в двух других значениях. Поскольку новозаветные апостолы благовествовали, учили истине и воздвигали церкви, то, в принципе, мы можем сказать о верующем, который сегодня осуществляет те же самые функции, что его служение по природе своей, по своему характеру, является служением апостола. И, наконец, последнее определение апостола очень общее, очень широкое. Оно, так сказать, открывает дверь апостольства для всех верующих. Апостолы, наряду с остальными одаренными людьми, были даны главой своему телу для совершенствования святых, то есть для обучения святых тому, что делали сами апостолы. Поэтому, в принципе, все мы можем быть апостолами вот в таком узком смысле. Мы посланы Господом, чтобы благовествовать Христа людям, чтобы питать их и учить их истине. И вот здесь нам как раз будет полезно взглянуть на то, что Павел говорит о своем апостольстве в послании к Галатам. Помните, что в первом послании к Тимофею, в первой главе 16 стихе, он сам называет себя образцом для всех верующих. Используя этот образец, Господь обучает и обретает нас, делая нас посланниками для осуществления своего замысла и исполнения своего домостроительства.
Благодарю вас, Дмитрий. Как мы видим, апостол – это не положение и не титул, к которому должны стремиться верующие. Это просто образец жизни, который дан нам в этом драгоценном брате, апостоле Павле.
Совершенно верно. И пусть Господь пасет нас, чтобы мы росли в жизни и соответствовали этому образцу. И в этом нами руководит не честолюбивое желание уподобиться первым апостолам, а стремление удовлетворить нужду Господа в этом веке и стать Его посланниками. Теми, кого Господь может послать, чтобы благовествовать, пасти людей и учить истине. Сегодня мы говорим об апостольстве именно в таком общем смысле.
Благодарю вас за это вступление. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнес Ли.
From chapter 1, verse 15 through 24. You could see the formation of Paul's apostleship.
В первой главе, в стихах с 15 по 24, можно увидеть формирование апостольства Павла. Мы не просто видим, как апостольство формируется в ком-то. Мы видим что-то в отношении самих себя. Апостол – это просто человек, посланный Господом для осуществления его замысла, для осуществления его плана. Мы не должны говорить, мы не будем апостолами, подобно Павлу. Это неправильно. Апостолы – это просто примеры того, какими должны быть все верующие. Апостол Павел не был выдающимся человеком, уровня которого не может достичь никто. Это неверное представление. Это ошибочное традиционное понимание. Петр не был особенным человеком. Петр был просто примером того, как следовать за Господом. Все верующие должны быть такими, как он. Петр был послан к иудеям, и все верующие из евреев должны последовать за ним. Все верующие из евреев должны быть такими, как Петр. А что можно сказать о нас, языческих верующих? У верующих из язычников есть более хороший пример, более высокий пример. Нашим примером является Павел. То, кем был Павел, то, что он делал, то, чего достиг Павел – все это должно быть нашим образцом. В первом послании к Тимофею Павел ясно говорит, что он был сделан образцом для всех верующих. Не говорите, что вы никогда не сможете быть такими, как Павел. Павел был примером. Его апостольство должно быть нашим статусом. Вы должны узнать, как может формироваться ваше апостольство.
Дмитрий, часто апостольство понимают неправильно. Думаю, что мы ясно объяснили, что мы имеем в виду под этим термином. Но согласно традиции, апостолами являются только те, кто был избран Господом в первом столетии. И с одной стороны, как вы сказали ранее, мы согласны с этой мыслью. Но с другой стороны, у нас у всех есть определенного рода апостольство, в которое мы должны войти. Не могли бы вы еще раз пояснить это?
Некоторые люди утверждают, что всего было только 12 апостолов, включая Матфея, который заменил Иуду. Кроме того, даже сторонникам такого взгляда сложно не включить в число апостолов Павла. Таким образом, получается 13 человек. Никто другой, утверждают эти люди, апостолом называться не может. И вроде бы все логично. Этих 13 человек Господь действительно призвал лично, очень особым образом. Но посмотрите, что Господь говорит церкви в Эфесе во второй главе Откровения. «Она испытала тех, кто называл себя апостолами, и нашла, что они ложны». Отсюда следует, что в то время были как подлинные апостолы, так и лжеапостолы. Если бы помимо 12 и Павла других апостолов не было, то на самом деле перед святыми в Эфесе стояла примитивно простая задача, и вообще непонятно, за что Господь их так хвалит. Если бы к ним пришел человек и назвался апостолом, им пришлось бы задать только один вопрос. «Ты Иоанн, брат Иакова?» Ведь к тому моменту из числа 13 в живых оставался только Иоанн. Так что для определения подлинности апостола следовало задать один единственный вопрос. «Ты Иоанн «Нет, я не Иоанн, значит, ты не апостол». Из-за этих ошибочных взглядов на апостольство сложилась, я бы сказал, абсурдная ситуация. Первых апостолов превозносят до небес. Их ставят в положение, недосягаемое для нас, простых верующих. В итоге очень важной становится мысль о преемственности. Вы знаете, что традиционно Петр, например, называется первым епископом Рима, первым римским папой, а все последующие папы якобы наследуют его престол. Люди говорят о преемственности, но при этом, поставив первых апостолов на такую высоту, они теряют связь с ними. Это просто парадокс. Те верующие, которые превозносят апостолов, боготворят апостолов и фактически поклоняются апостолам, разрывают свою связь с апостолами, они ничего не могут получить от них. Апостолы не могут выполнять в отношении таких религиозно-суеверных верующих свою функцию. Какова эта функция? Совершенствование святых. Мы уже говорили об этом, но я хочу сейчас прочитать эти стихи из 4 главы послания к Ефесянам. «И Он, то есть воскрешенный и вознесенный Христос, как глава тела, сам дал кого-то апостолами, кого-то пророками, кого-то благовестниками, кого-то пастырями и учителями». Для чего? Для совершенствования святых, к работе служения, к созиданию тела Христова. Надлежащее отношение к апостолам таково. Нам нужно быть открытыми, чтобы получать от них совершенствование к работе служения, к созиданию тела Христова. Совершенствование в истине, совершенствование в переживании Христа как жизни, совершенствование в практике церковной жизни. В конце концов, мы должны быть усовершенствованы так, что мы сами способны выполнять такую же работу, что и апостолы. Не в такой степени, может быть, не с таким размахом, не с таким весом, но ту же самую работу по природе и по сути. Мы можем быть посланы к людям благовествовать, пасти и питать людей, обучать их истине и даже воздвигать церкви. Таких апостолов может быть много, а не только 12 и еще Павел. Таких апостолов на самом деле должно быть много для созидания тела.
Да, Дмитрий, сегодня мы говорим об апостоле Павле как образце для нас. И у нас может не быть его способности или его функции, но мы видим, что мы все можем получить его понимание христианской жизни и его место в ней, и нашего места в ней в осуществлении Божьего замысла. Именно об этом пойдет речь в нашем следующем отрывке из сообщения Вудна Сели. Давайте послушаем его.
How could we follow the pattern of Paul?
Как мы можем следовать образцу Павла? Давайте посмотрим на некоторые требования, необходимые для формирования вашего апостольства. Как был избран Павел? Вы скажете, Павел был отделен Богом от чрева его матери, а я не был. Когда я прочитал этот стих много лет назад, я сказал, что Бог был слишком щедр по отношению к Павлу. Бог отделил его от чрева его матери, но со мной Бог этого не сделал. Я не был отделен. Но позвольте спросить вас. Вы знаете, когда вы были избраны? Вы забыли? Когда вы были избраны? Прежде основания мира. Быть отделенным от чрева матери – это не так замечательно, как быть избранным прежде основания мира. Что значит быть отделенным? Это означает, что согласно Божьему вечному избранию, Бог избрал нас прежде основания мира, то есть до начала времени, вечности. Когда мы рождаемся, мы должны быть отделены от чрева матери. Отделение от чрева матери – это действие во времени, чтобы осуществить Божье избрание. Бог избрал вас, но когда вы должны родиться? Во время Адама? Во время Авраама? Во время Давида, во время Иоанна Крестителя. Когда вы должны родиться? Когда ваше избрание должно осуществиться? Это зависит от отделения. Всякий раз, когда я вспоминаю свое прошлое, свою молодость, я просто хочу поклониться Господу, и на глазах у меня появляются слезы. Как я благодарен Богу, что Он отделил меня от чрева моей матери в маленькой деревушке. Я был отделен от чрева моей матери почти 74 года назад. От нужного чрева, в нужном месте и в нужное время. Я благодарю Господа. Все, что Он сделал для меня, предназначено для сегодняшнего дня. То же самое можно сказать обо всех нас. Павел является образцом для всех верующих. Он был отделен от чрева своей матери, чтобы осуществить Божье вечное избрание. То же самое произошло с вами и со мной. Аллилуйя! Мы можем провозгласить: «Спасибо, Господь! Ты отделил меня от чрева моей матери».
Дмитрий, в послании к Галатам, в 1 главе, стихах 15-16, есть эта замечательная фраза. «Но когда угодно было Богу, который отделил меня от чрева моей матери и призвал через свою благодать открыть во мне своего сына». Из этих стихов мы видим, что Павел говорит не просто о своем спасении. Его видение было гораздо более глубоким. Все мы можем сказать, что были спасены, например, там, 5, 10 там, или 20 лет назад, но такого понимания недостаточно, не правда ли?
Такое понимание сильно умаляет значение слов Павла. Если бы он хотел сказать о дне своего спасения, он бы так и сказал. Но вместо этого он использует необычное выражение. «Угодно было Богу, который отделил меня от чрева моей матери, открыть во мне своего сына». И здесь нужно выделить два момента. Первый такой. Отделение от чрева матери относится ко всем нам, не только к Павлу. Бог предузнал и избрал всех нас не в день нашего спасения, и даже не при нашем рождении. Он предузнал нас до нашего рождения, фактически в вечности в прошлом. Поэтому, когда мы еще были в чреве матери, Бог уже знал нас, Он уже отделил нас, и Он начал призывать нас исполнить тот замысел, для осуществления которого Он избрал нас в вечности в прошлом. И второй момент я бы назвал даже более важным. Бог Отец открывает в нас своего Сына. Из первого послания Иоанна, из пятой главы, мы знаем, что Бог дал нам вечную жизнь, и эта жизнь в Его Сыне. «Тот, кто имеет Сына, имеет жизнь». Об этом говорится в 11 и 12 стихах. То, что Сын Божий открывается в нас, означает, что нечто божественное, нечто от Бога, на самом деле это вечная, несотворенная жизнь Бога, вложена в наше существо, в личности Сына. Быть спасенным прекрасно, но на самом деле спасение – это личность. Писание ясно раскрывает это. Поэтому, когда Павел говорит «Сын открыт во мне», он на самом деле говорит, что Бог в Христе, как Дух, вошел в Его Дух, чтобы вложить в Него божественную жизнь. И это очень важное выражение. И оно противопоставляется религии, о которой говорится в первой главе. Павел противопоставляет свои достижения в религии своих отцов тому, что произошло с ним, когда Сын был открыт в нем. В момент этого откровения Христос вошел внутрь существа Павла и передал ему божественную жизнь, которая, согласно пятой главе первого послания Иоанна, находится в Сыне. В этот момент Павел стал божественно-человеческим существом. Он стал одним из детей Божьих, Сыном Божьим, Бога-человеком. И теперь в нем жил Христос Сын, как воплощение божественной жизни. Оскар, я бы сказал, это замечательно.
Я согласен с вами, это замечательно. И давайте теперь вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем наш последний сегодняшний отрывок.
Whatever Paul passed through, we did the same thing. We all have had God's Son revealed in...
Через что прошел Павел, через то же прошли и мы. Во всех нас был открыт Сын Божий. Все мы были избраны, отделены, призваны. Теперь в нас открыт Сын Божий. В нас было что-то добавлено. Избрание не добавило нам ничего. Отделение и призвание ничего не добавили в нас. Но откровение Сына Божьего в нас – добавило что-то в наше существо. В наше существо, в человечество, была добавлена божественность. В наше существо был добавлен сам Бог, чтобы быть нашей жизнью. Сам Бог, который был добавлен в наше существо, чтобы быть нашей жизнью, является Сыном Божьим. Тот, кто имеет Сына Божьего, имеет жизнь. Выражение «Сын Божий» указывает на то, что Бог был добавлен в наше существо, чтобы быть нашей жизнью. После своего обращения Павел ушел в пустынное место, в Аравию. Он мог спокойно провести время и сравнить все, что произошло во время его обращения, с Ветхим Заветом, потому что он очень хорошо знал Ветхий Завет. Это должно быть принципом для нас. После того, как вы получили определенное переживание непосредственно от Господа, удалитесь от всякого религиозного влияния. Будьте спокойны, Будьте трезвы. Сверьте свои переживания с Библией. Это помогает. Павел очень много времени провел в молитве, вспоминая Ветхий Завет, с которым он был знаком. Безусловно, он знал Ветхий Завет. Я верю, что таким образом он получил откровение. Затем он пошел в Иерусалим. Это также хороший пример. Идти и советоваться с плотью и кровью неправильно, но постоянно держаться в стороне от членов тела Христова тоже неправильно. После многих откровений, которые мы получили, мы должны общаться с членами тела, которые старше нас.
Дмитрий, нельзя не поражаться образцу, который мы видим в лице Павла. Давайте поговорим об этих двух вещах, которые Павел сделал после своего обращения. Сначала он ушел в Аравию на 3 года, и он сверил все свои переживания с Библией, а также непосредственно с Господом. Но затем он идет в Иерусалим и сверяет свои переживания с братьями в общении. Какой это образец, а?
Это замечательный образец, и остается только сожалеть, что немногие следуют ему. Безусловно, жизнь Павла с Господом началась с чудесного переживания. Он увидел свет, который затмил солнце. Господь сам явился ему, и Господь говорил с ним, и Павел в итоге на 3 дня ослеп даже. И в его жизни произошел коренной перелом. Вся его жизнь была перевернута с головы на ноги. Он пережил нечто великое, но в конце концов Господь повел его в уединенное место, где он мог поразмыслить и помолиться о том, что же произошло с ним, и пообщаться об этом с Господом. И он также сверил свои переживания с Писанием. Подлинные духовные переживания не могут идти вразрез с библейскими принципами. Мы всегда должны сверять наши переживания с Божьим Словом. Вне всякого сомнения Павел сделал это. И в результате он стал понимать Ветхий Завет в свете откровения Божьего Сына в себе. Это первый важный момент. Он первый по порядку и первый по важности, поскольку Христос, глава тела, имеет первенство во всем. Но затем Павел пошел в Иерусалим, и там он сверил свои переживания и свое понимание в общении с братьями, с теми, кто стал апостолами раньше его. И мы видим этот принцип во 2 главе послания к Галатам. Мы будем говорить о нем подробно в последующих сообщениях, но здесь Павел раскрыл братьям благовестие, которое он проповедовал. Это общение тела. С одной стороны, мы должны сверять наши переживания с самим Господом и с Писаниями, но даже если это будет самым тщательным и кропотливым изучением, оно все равно является чем-то личным. Поэтому остается опасность того, что мы все-таки ошибаемся, что мы неуравновешены, что наше понимание неполное или недостаточно. Мы должны признать, что Богу нужны не духовные гиганты, которые лично получают полное божественное откровение и не нуждаются ни в ком другом. Богу нужно сегодня совокупное выражение – тело Христова. Поэтому мы должны общаться. И это подразумевает, что мы готовы к тому, что члены тела могут подтвердить наши переживания и полученный нами свет, а могут и не согласиться с нами, поправить нас и уравновесить нас. Если мы готовы на это в высшей степени угодно Господу. Я подчеркиваю, мы говорим не о простой беседе и не об обмене мнениями и не о безусловном принятии точки зрения другого человека в силу его авторитета, веса или положения среди детей Божьих, когда вы, движимые своей природной или религиозной кротостью или смирением, отбрасываете то, что Господь показал вам лично и разделяете точку зрения другого человека. Мы говорим не об этом. Павел не советовался с плотью и кровью таким образом. Мы говорим об общении в теле Христовом, общении с главой, во-первых, и с членами тела, во-вторых. Павел пришел к Господу и пришел к Слову, а затем он пошел к телу Христову и вошел в органическое общение тела, согласно божественной истине. Это очень важный шаг в формировании нашего апостольства.
Да, Дмитрий, это замечательная картина. Бог очень мудр в своем домостроительстве. Это очень ясно показано на примере Павла. Сам Господь, первенствующий в своем главенстве, ценит почитание своего слова. И здесь мы видим надлежащее равновесие между личным общением с Господом, откровением, полученным лично, и настоящим общением тела Христова. Это замечательно.
Да, с одной стороны, мы не должны советоваться с плотью и кровью. И мы не должны быть плотью и кровью, с которой могут советоваться другие. Мы должны направлять других к Господу и к Библии. С другой стороны, после того, как человек провел длительное время в молитве и общении с Господом, в изучении Слова, мы должны помочь ему последовать второму аспекту образца Павла, то есть не пренебрегать общением тела. Мы члены тела, а не просто отдельные личности. Итак, почитайте Господа, верьте в Его Слово и участвуйте в общении тела. Тогда у вас будет уравновешенный, нормальный и поистине духовный рост. Вы сможете служить Ему в Его сегодняшнем домостроительстве.
Спасибо, Дмитрий. Я хотел бы пригласить вас прийти к нам еще раз, приходить еще.
Большое спасибо, Оскар, за ваше приглашение.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или набор книг «Жизнеизучение. Послание к Галатам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Если вы позвоните по этому телефону, вы также можете поговорить с нами и задать свои вопросы. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению послания к Галатам. И еще раз, наш телефон в Москве 780-57-94.
Чтобы осуществить свой вечный замысел, Бог должен исполнить два вида работы – работу творения и работу строения. Писание открывается Божьим творением и заканчивается Божьим строением. Божье творение предназначено для Божьего строения, а Божье строение является окончательной завершенностью, осуществляющей замысел, который был у Бога во время творения. Важнейшим средством для осуществления Божьего творения – является Божья божественная сила, а главным элементом, используемым для Божьего строения, является божественная жизнь. В книге «Видение Божьего строения» на примере картин из Ветхого Завета и истины из Нового Завета Уитнес Ли показывает, как переживать Христа, который является нашей жизнью, для нашего созидания в Божье строение. Закажите книгу «Видение Божьего строения» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.